В эфире литературные чтения. Сегодня вы услышите повесть Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната». Читает заслуженный артист России Владимир Ермогаев. Запись 1972 года.
Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния. Но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда. Некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке. Ее знакомый, разговорчивый человек лет 40, с аккуратными новыми вещами. И еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями. Еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех. Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним. Но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно. Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. «Да, брат-то, в наше время один обман!» – засмеялся седой господин. «Нет, позвольте», – сказал адвокат. «Я говорю только, что существовали и существуют браки». «Существуют, да только от чего они существуют?» «Муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь. И со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут. Тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга». Говорил он все быстрее, не давая никому вставить слово, и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко. Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. Вы, как я вижу, узнали, кто я? Тихо и как будто спокойно, сказал седой господин. Нет, я не имею удовольствия. Удовольствие небольшое. Я Познышев. Тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не нашелся, что сказать. Все молчали. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этот господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Познышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай. Он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне. «Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду». «О, нет, помилуйте, вы не хотите спать?» «Совсем не хочу». «Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?» «Да, если вам не тяжело». «Нет, мне тяжело молчать». «Ну так я расскажу вам. В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Я женился не на деньгах, корысть была ни при чем. Не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связи. Я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачие, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел. Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать. Скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано. А дальше что? Так все женятся, так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое. Злобой прошипел он. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную. Стал спрашивать, о чем? Стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать. А она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе. И вдруг лицо ее совсем изменилось. Вместо грусти выразилось раздражение. И она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность. Ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? Что?» – думал я. «Любовь, союз душ». И вместо этого вот что. «Да не может быть! Да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Началось это с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое. Но я, как и все, не хотел признаться себе. Я бы не признался себе и теперь, если бы не конец. И скрывал не только от других, но от себя. Так я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда, ох, гадко и теперь вспомнить, после самых жестоких слов друг другу, вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия, фу, мерзость, как я мог не видеть всей гадости этого тогда? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье. Думают, что я убил ее тогда ножом 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Дети спасали меня и ее. В 8 лет у ней родилось 5 человек детей. И всех она кормила сама. «Где же они теперь, ваши дети?» – спросил я. «Дети?» – испуганно переспросил он. «Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?» «Нет, ничего. Детей моих взяла моя своячница и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. Нет, я думаю, нет. Я развалина, калека. Ничего я не могу для них сделать, ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Вы хоть слушаете, я и то благодарен. Так на четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой. Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши. Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку. Все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Так мы и жили в постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь. Ну, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все. Я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался. А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Жили мы как будто в перемирии. Вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой. Попреки. Ну, да это давно известно. Всегда так. Ты сказал, нет, я не говорил. Стало быть, я лгу. Чувствую, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня. И потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же еще худшем положении нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое же ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше больше я кричу «молчи!» или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать. И схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно. И кричит, дети, ваш отец бьет меня. Я кричу, не лги. Ведь это уж не в первый раз, кричит она или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней, она успокаивает их. Я говорю, не притворяйся. Она говорит, для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя, ты этого-то и хочешь. О, хоть бы ты сдохла, кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова. И удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Так вот, в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек. Фамилия его Трухачевский. И явился ко мне. Да-с, это был музыкант, скрипач. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда, это последнее время была очень элегантна и заманчива, беспокоище красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Ну и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей. Обед был как обед. Скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость. Робость преимущественно перед своим умением. С притворным видом села за рояль, и начались обычные ля на фортепиано, пиччиката, скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу. И началось. Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете? Страшная вещь эта соната. И именно эта часть. И вообще, страшная вещь – музыка. Такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор! Неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. что я понимаю то, чего я не понимаю, что я могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам. И потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого. И потому музыка только раздражает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, и музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение. А того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшна. Ох, как ужасно иногда действует. Ну, разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих? И потом бы делал с ними, что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату. Первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах. И тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке, важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувство, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как. Ну, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись совсем в другом свете. Через 2 дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть, дело и совсем особенная жизнь, особенный мирок. 2 дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках. И, между прочим, как о вещи самые обыкновенные, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне показалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорее. «Какое мерзкое чувство, это ревность!» — сказал я себе. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» Я не заснул всю ночь, и в 5 часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву. В 8 часов я сел в тарантас и поехал. Сколько я не стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния. Что я думал, чего хотел, ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Я подъехал к крыльцу, не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал, никого-с. «Все ясно. Сомнения нет». Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности, и улики, и возможности доказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую. В первой детской мальчики спали, во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться. И я представил себе то, что она подумает, узнав все. И такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. Я честный человек, я сын своих родителей. Я всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни. Я мужчина, никогда не изменявший ей. И вот, я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это ей было слишком выгодно. И этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются. И о, когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор, неправда. Я все помнил. И ни на секунду не переставал помнить. Он хотел что-то еще сказать. И не в силах, будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал. Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу. Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал. Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я убил ее. Что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная. И что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Ах, тот, кто не пережил этого, тот не может
понять. Вскрикнул он несколько раз и затих. Мы долго сидели молча. Ну, простите. Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, это было 8 часов утра, я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал. «Прощайте», — сказал я, подав ему руку. Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать. «Да, простите», — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.
Заслуженного артиста России Владимира Ермогаева прозвучала повесть Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната». Запись 1972 года.